эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цинвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Плеева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Кто торпедирует проект строительства порта Анаклия?» Ответ из первых уст от основателя ТБС-банка Мамуки Хазарадзе.
Создается парадоксальная ситуация. С одной стороны, государство создает видимость поддержки реализации проекта. С другой стороны, прокуратура допускает дискредитирующую нас утечку информации. Все это наводит на некоторые раздумья.
В абхазском парламенте вновь спорили о перспективах добычи нефти.
Да, есть определенные риски добычи нефти. Но если у нас какая-то другая альтернатива, получить бюджет 6 миллиардов.
Мое предположение заключается в том, что это некая коррупционная крупная схема, которая организована самими этими господами.
Специальная комиссия в самопровозглашенной республике Южная Осетия пересчитала совместителей.
1800 совместителей – это колоссальная для республики цифра. Даже если предположить самый скромный вариант – совместительство не более двух должностей, то уже получается 900 вакансий.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Бочуришвили.
Евросоюз уже в течение двух недель может ввести новые санкции в отношении России за агрессию в Азовском море. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини заявила, что в ближайшее время ожидает единогласного решения по этому вопросу.
Я накануне встречалась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и я дала четко понять общую позицию Европейского Союза насчет наших ожиданий полного выполнения минских договоренностей и, конечно, определенных шагов, которых мы еще не увидели со стороны Российской Федерации в вопросе Азовского моря и Керченского пролива.
На прошлой неделе СМИ сообщили, что США и Евросоюз готовят новые санкции в отношении России из-за инцидента с захватом украинских кораблей в Керченском проливе. Утверждалось, что ограничения могут быть введены в ближайшие два месяца. Они будут касаться компаний и физических лиц, которые связаны с атакой на украинские корабли и захватом их экипажей. 25 ноября у берегов аннексированного Крыма российские пограничники захватили 3 украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Российские власти заявили, что украинские военные пошли на сознательную провокацию. Согласно позиции российских властей, моряки не могут быть военнопленными из-за отсутствия войны между Россией и Украиной. Президент США Дональд Трамп не поверил отчетам разведки о наличии у Северной Кореи ракет, способных достичь территории Соединенных Штатов. Он поверил словам президента России Владимира Путина, который якобы заверил, что у КНДР нет ракет такого класса. Об этом в интервью телекомпании CBS заявил бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб. Маккейб добавил, что Трамп не желает вникать в истинное положение дел, а спецслужбы США зря тратят время и деньги для того, чтобы донести до главы Белого дома важную информацию. Ранее спецкомиссия ООН заподозрила Северную Корею в продолжении ядерных разработок. Согласно докладу, Пхеньян продолжает собирать и тестировать баллистические ракеты и использовать один из своих ядерных центров. Вашингтон настаивает на полном ядерном разоружении Северной Кореи. В США считают, что только после этого можно рассмотреть отмену многочисленных санкций в отношении КНДР. Пхеньян критикует такую позицию, считая подход Белого дома односторонним. 7 депутатов Палаты общин британского парламента заявили о том, что покидают лейбористскую партию, ведущую оппозиционную силу страны. Причиной своего решения, принятого за месяц с небольшим до предполагаемой даты выхода Британии из Евросоюза, депутаты назвали разногласия с лидером лейбористов Джереми Корбином по вопросу о Брексите, а также его недостаточные, по их мнению, усилия по борьбе с антисемитизмом в партийных рядах. Раскол в партии назревал давно. Многие лейбористы были недовольны подходом премьером Корбина к вопросу о Брексите, настаивая на том, что партия должна поддержать повторный референдум о членстве Британии в ЕС. Официальной политикой лейбористов при Корбине остается поддержка Брексита, но не на тех условиях, о которых договорились премьер Тереза Мэй с Евросоюзом. 7 покинувших партию лейбористов будут заседать в парламенте как независимые депутаты. Во фракции лейбористов остаются более 250 человек. Британский парламент на данный момент так и не одобрил соглашение с ЕС. Если к 29 марта решение не будет принято, Британия покинет Евросоюз без всякого соглашения, что, как предупреждают многие политики, может привести к неясным последствиям. Встреча премьер-министров стран Вышеградской четверки Венгрия, Польша, Словакия и Чехия и Израиля в Иерусалиме отменена из-за отказа участия Польши. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он отметил, что главы правительств проведут в Израиле двусторонние переговоры. Глава чешского правительства уточнил, что встреча Вышеградской группы с израильскими властями может пройти во второй половине года, когда Прага станет председателем группы. Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил свой визит в Израиль. Причиной стало высказывание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами в годы Второй мировой войны. Предполагалось, что представлять Варшаву на саммите будет министр иностранных дел Яцек Чапутович. Однако в итоге польская делегация отказалась от визита. В прошлом году в Польше был принят закон, который изначально устанавливал наказание в виде тюремного заключения на срок до 3 лет за утверждение о вине польского народа в Холокосте. После давления со стороны Израиля и США уголовная ответственность была отменена. По словам израильского посла в Польше Анны Азари, высказывание Нетаньяху касалось именно этого закона. Он говорил лишь о тех поляках, которые сотрудничали с нацистами, заявила Азари.
Эхо Кавказа. Новости.
Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Уолкер заявил, что Россия взяла паузу и не хочет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе до окончания выборов президента на Украине. Об этом Уолкер сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Американский дипломат также признал неэффективность Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. По его словам, они не работают должным образом из-за отказа Москвы выполнять их и никогда не было прекращения огня, отвода тяжелого вооружения или сотрудничества по этому вопросу, сказал Уолкер. Ранее провал Минских соглашений признали в ООН. Участники переговоров утратили прежнюю динамику, а основные стороны не способны или не желают заключить соглашение. Этот конфликт в сердце Европы не является спящим или замороженным. Он продолжает собирать жертвы, заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Йенча. Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не ожидает позитивных изменений в плане Минских договоренностей от Киева, пока не завершатся выборы на Украине.
Новости представила Кэти Батюришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Под угрозой срыва находится реализация проекта глубоководного порта в Анакле, совсем недавно получившего зеленый свет от правительства и парламента. Наблюдатели считают, что отстранение отдела основателя крупнейшего в Грузии Тбилиси банка Мамуки Хазарадзе свидетельствует именно о желании властей заморозить этот проект. Сам Хазарадзе на специальном брифинге попробовал прояснить ситуацию. Что из этого вышло, расскажет Ираклий Урагвелидзе.
Осуществление строительства глубоководного порта в местечке Анакля вблизи устья реки Ингури было задумано еще во времена правления нацдвижения, однако после прихода к власти грузинской мечты дело застопорилось, и только в 2015 году был завершен первый этап. Приняты заявки от заинтересованных сторон на участие в тендере. О своем желании заявили 12 компаний, но победу одержал консорциум развития Анаклии, основанный председателем Совета попечителей ТБС-банка Мамуком Асокой Хазарадзе совместно с американской компанией Conti International. Теперь эксперты высказывают сомнения, что консорциум сумеет завершить проект в оговоренные сроки. И дело тут не только в необходимых финансах, а в фигуре учредителя банка TBC Мамуки Хазарадзе, дела которого расследует прокуратура и который попал под санкции Нацбанка, потребовавшего его отстранения с поста председателя наблюдательного совета. Хранивший до сих пор молчание Мамука Хазарадзе попытался прояснить ситуацию в ходе специального брифинга, который провел сегодня перед отлетом из Тбилиси в Лондон. В своем выступлении он категорически отверг выдвинутые против него обвинения в деле отмывания денег в 2007 году. Там же он подчеркнул, что осуществляемое на него давление напрямую отразится на сроках реализации проекта «Анаклия».
Поспешное возбуждение дела со стороны прокуратуры и все последующие утечки информации препятствуют оформлению договоренности с международными финансовыми институтами, которые должны выступить инвесторами строительства «Анаклия». Создается парадоксальная ситуация. С одной стороны, государство создает видимость поддержки реализации проекта. С другой стороны, прокуратура допускает дискредитирующую нас утечку информации. Все это наводит на некоторые раздумья.
Часть наблюдателей считает, что прокуратурой дирижирует учредитель грузинской мечты Бедзина Иванишвили. Обвинения прозвучали из уст председателя Национального комитета Международной торговой палаты Фади Асли. Иванишвили хочет завладеть TBC банком и портом Анаклия, устранив председателя наблюдательного совета банка, заявил он на специальной пресс-конференции.
Выдвинутые против Мамуки Хазарадзе тяжелые обвинения направлены на подрыв его деловой репутации и, как следствие, на приостановление финансирования со стороны международных доноров. В дальнейшем государство напомнит консорциуму о взятых обязательствах и в случаях невыполнения передаст проект приближенным к Иванишвили лицам.
В прошлые годы проект активно поддерживал бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Именно он вместе с четырьмя министрами Кабмина и Мамукой Хазарадзе в январе прошлого года с лопатами в руках заложили символический фундамент проекта. Сегодня ни один министр уже не занимает своего поста, а Хазарадзе обвиняется прокуратурой в отмывании денег в крупных размерах. Руководитель программ Центра стратегических инициатив Левана Лапишвили напомнил, что в новой редакции Конституции указан особый статус экономической зоны порта Анаклия. Впрочем, как напомнил эксперт, согласно Конституции, установление особых законов в свободной экономической зоне должно регулироваться органическим законом, который по ряду причин до сих пор не принят парламентом.
Победа в тендере и затем неожиданная смена предпочтений говорит о специфике грузинской демократии, где политический подтекст превалирует над экономическим. Думаю, проект порта Анаклия в очередной раз становится жертвой политических трений, на этот раз в недрах грузинской мечты. Отставка премьера Квирикашвили поначалу привела к охлаждению интереса, а впоследствии к прямой дискредитации проекта со стороны государства. Без прочных гарантий со стороны государства проект обречен. Мамука Хазарадзе не в силах реализовать его в одиночку. Говоря о гарантиях, я имею в виду органический закон, предоставляющий особые экономические гарантии свободной экономической зоне порта Анаклия. Думаю, последние действия властей, неожиданно объявивших о планах по расширению порта в Поте, являются звеньями одной цепи. Поэтому думаю, что правящая сила, не раскрывая своих намерений, вот такими косвенными путями будет препятствовать работе консорциума.
Резюмировал эксперт. Доводы экспертов и оппозиции оказались неприемлемыми для властей. В своем сегодняшнем заявлении премьер Мамука Бахтадзе призвал не увязывать со строительством порта в Анаклия события, которые разворачиваются вокруг банка.
Я призываю всех воздержаться от политических спекуляций по этому вопросу. Действия Нацбанка исключают связь с политикой, являясь сугубо внутренним делом регулятора, который принял решение. И если есть желающие его оспорить, то необходима действенная аргументация, а не политические сплетни. Решительно отвергаю все связи этого дела с портом Анаклия, в особенности учитывая тот факт, что именно наша команда является инициатором этой идеи.
Заявил премьер. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия обсуждали сегодня экономическую обоснованность, экологическую безопасность, разведки и добычи нефти. На заседании присутствовали бывшие премьер-министры, министры экономики, другие чиновники. В чью бытность принимались решения по нефти. Депутаты решили создать комиссию для всестороннего рассмотрения этого вопроса. С подробностями Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
На расширенном заседании Комитета парламента по аграрной политике, природным ресурсам и экологии депутаты обсуждали ситуацию с разведкой и добычей нефти в Абхазии. Депутат Гиви Кварче выразил обеспокоенность тем, насколько Абхазия защищена от технологических и экологических рисков, которые могут возникнуть уже на этапе разведывательного бурения. Валерий Бганпа сообщил, что ликвидация любых последствий по условиям соглашения возложена на две осуществляющие работы компании – «Роснефть Шельф Абхазии» и «Абсны Ойл». Депутаты на это возразили, что не видят на счету этих компаний средств, необходимых для ликвидации возможных последствий техногенной или экологической аварии. Депутатов интересовало, кто учредитель этих компаний. Премьер-министр Бганба ответил, что есть юридические лица, представляющие эти компании, а имена учредителей не имеют значения. Депутата Наталью Смыр возмутило, что правительство продлило сроки разведывательных работ, не заслушав отчет парламентской комиссии, которая рекомендовала действие лицензии приостановить. Экс-премьер-министр Беслан Барцыц включился в разговор и изложил хронологию подписания всех соглашений с «Роснефть Шельф Абхазии» и «Абсны Ойл». Из этого следовало, что все соглашения были подписаны в 2013 и 2014 годах при президенте Александре Анквабе. Он заявил, что нынешнее правительство находится в режиме их исполнения. Он также пообещал предоставить депутатам и журналистам всю документацию по этим соглашениям, включая переписку должностных лиц. Депутаты спрашивали, на этапе подписания соглашений по нефти была ли оценка запасов, делались ли какие-нибудь предварительные расчеты, были ли учтены интересы Абхазии в этих соглашениях, почему ограничивались разовой выплатой и ни один баррель нефти по условиям соглашения не принадлежит Абхазии. На некоторые из этих вопросов ответил один из подписантов соглашений, экс-министр экономики Давид Иродян.
Объемы были заявлены довольно существенно. Естественно, это было всего лишь предположение, прогноз. Но исходя из вот этого срока отработки месторождения, порядка 40 лет, на который потом была предоставлена лицензия, около 2 миллионов тонн нефти там предполагается добывать. Данные были, конечно, за основу расчета там разового платежа бралась цифра в порядка 2 миллионов тонн в год. При нынешних ценах на нефть эти 2 миллиона только при минимальной ставке налога на добычу полезных ископаемых дают порядка 6 миллиардов. Когда это будет, это тоже неизвестно, потому что очень продолжительный период времени. Сначала поисковые скважины, потом разведочные. Да, есть определенные риски добычи нефти, но если у нас какая-то другая альтернатива получить бюджет 6 миллиардов от какого-либо другого источника.
Депутат Алмаз Джапуа сказал, что 4 года изучал вопрос добычи нефти в Абхазии, направлял запросы и получал документы. У него нет претензий к компании «Роснефть». Против соглашений, подписанных с ней, он не возражает. Его претензии относятся к компании «Абсны Ойл». Алмаз Джапуа сделал следующее заявление.
Я бы хотел, чтобы мое заявление считалось официальным обращением в Генеральную прокуратуру. В 2014 году президентом Александром Золотинсковичем Анквабе и правительством во главе Леонида Ивановича Лакербая были подписаны договора с некой компанией «Абсновой». Основной учредитель находится в офшоре, на Кипре. Мое предположение заключается в том, что это некая коррупционная крупная схема, которая организована самими этими господами. В том числе Александром Золотинсковичем Анквабе. Это мое предположение, которое должна будет проверить Генеральная прокуратура. Далее его близкий друг и соратник Леонид Иванович Лакербая подписывает эти договора, к
крайне невыгодно. Хочу особо подчеркнуть для наших граждан. Ни один литр этой нефти в республике Абхазия не принадлежит. И все разговоры о том, что у нас там есть доля, это банальное вранье.
Он сообщил, что видит коррупцию в том, что все документы для независимой нефтегазовой компании, дочкой которой является Абстный Ойл, а потом и для Абстный Ойл, готовила Кристина Узган, которая занимала должность заместителя администрации президента, а потом, покинув должность, стала генеральным директором этой компании. Алмаз Джапуа назвал Александра Анкваба предполагаемым бенефициаром соглашения с Абстный Ойл и добавил.
Именно это лицо является самым активным лоббистом нефти в Абхазском парламенте, проводя консультации со всеми практически депутатами, включая и со мной, настаивая на утверждении, что Роснефть может подождать, а Абстный Ойл должна добывать. А изменение любых условий по Абстному Ойлу приведет к нецелесообразности реализации этого проекта. То есть активный лоббист этого проекта в парламенте – это Александр Золотинский-Чанко. Нами произведена была поездка в село Укум. В селе Укум обнаружили активные работы на участке нефтедобычи. Никакая там российская компания Абстный Ойл, а Гудаутский ДРЦУ-1 – главным учредителем которого является близкий друг и бизнес-партнер Александра Золотинского, Ливан Тужба. Народ этого государства должен озаботиться тем, кто лично его грабит, находясь у руля.
Главному, по словам депутата Джапо, бенефициару Александру Анквабу, который сидел и молча слушал все 2 часа обсуждения, ни один из депутатов ни одного вопроса не задал. Депутаты решили создать еще одну комиссию для всестороннего изучения вопроса разведки и добычи нефти в Абхазии. Предыдущая комиссия создавалась в 2015 году. В конце заседания Александр Анквап попросил слова и сказал, что ему очень интересно помочь будущей комиссии в поиске истины. Я достаточно информированный человек, мне известны все тонкости и нюансы возникновения этой темы, и я готов ими поделиться с парламентской комиссией, сказал Анквап. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
В Мюнхене завершилась международная конференция по безопасности с участием 30 глав государств и правительств, более 50 министров иностранных дел и обороны, более 600 международных экспертов. В Мюнхене была и грузинская делегация под руководством премьер-министра страны Мамуки Бахтадзе. В последний день конференции журналисту грузинской службы «Радио Свобода» Кобили Кликадзе удалось поговорить об итогах визита с главой грузинского правительства.
Это было важное и интересное мероприятие, которое должно было решить главный вопрос. Стоит ли НАТО, многосторонний союз, перед какой-то угрозой в ближайшем будущем? Есть ли у него лидер? Стоит ли альянс перед опасностью новой холодной войны? Как вы это увидели на международной конференции в Мюнхене?
В первую очередь я бы сказал, что для нашей делегации Мюнхенская конференция этого года была самой успешной. Грузия была представлена на очень высоком уровне. У нас было 3 мероприятия, где нам была дана возможность поговорить о месте и роли Грузии в той архитектуре безопасности, которая должна быть создана, которая должна обеспечить безопасность евроатлантического пространства. Мы очень рады, что мы получили очень сильные сигналы от наших друзей. Я думаю, что конференция этого года в Мюнхене еще раз показала, что НАТО сильная организация, и она станет еще сильнее. Конечно, могут быть разные мнения, но как организация, как идея, евроатлантическое сообщество нуждается в таком сильном институте. Тут нет знака вопроса. Наоборот, говорят о том, как нам укрепить НАТО, сделать его более действенным и эффективным в противостоянии тем вызовам, перед которыми альянс сегодня стоит.
Господин премьер-министр, вы несколько раз сказали «мы». Вы имеете в виду и Грузию со статусом, который немного далек от членства?
У нас есть наше место и роль. Наше послание было, что без безопасности Черноморского региона невозможно твердо гарантировать европейскую и евроатлантическую безопасность. Российская агрессия в 2008 году в Грузии, а затем и в Украине показала всем печальный пример этого. Наши западные партнеры это хорошо понимают. И именно Черное море было одной из главных тем Мюнхенской конференции этого года. Это существенное продвижение вперед для нас, так как у Грузии есть очень важная роль в регионе Черного моря.
Уточняющий вопрос о посланиях. Вы отметили, что Грузия получила сильные сигналы и сказали это не только здесь, но несколько раз повторили на протяжении конференции. Например, президент Петр Порошенко гордился тем, что США пообещали увеличить военную помощь. Какое конкретно послание получила Грузия от Соединенных Штатов? У вас была встреча на конференции.
Мы получили очень сильные сигналы в последнее время, не только на Мюнхенской конференции. Таких отношений на таком высоком уровне между Соединенными Штатами и Грузией никогда не было. Мы идентифицировали два основных направления, где мы развиваем наши отношения. Первое — это, конечно, безопасность, и мы переходим на программу долгосрочного сотрудничества. И второе — это, конечно, экономическое направление, так как экономическое развитие — это часть безопасности и в целом национальных интересов. Очень хорошо, что и на Мюнхенской конференции экономическое измерение очень активно было представлено как одно из приоритетных направлений безопасности в Европе, в том числе и в Черноморском регионе.
Грузия, и это отражено в издании «Баланс вооруженных сил», готовится, согласно этому документу, произвести серьезное переоснащение, модернизацию своего военно-технического потенциала. Планируется ли помощь Соединенных Штатов в этом направлении?
Естественно, наша программа долгосрочного сотрудничества подразумевает и подобную помощь. И, говоря кратко, эта программа сотрудничества очень многосторонняя, которая охватывает практически все сферы.
В связи с вопросами безопасности, конечно, главный приоритет для Грузии — это евроатлантическая интеграция, членство в НАТО. Был опубликован еще один основополагающий документ — Мюнхенский доклад по безопасности 2019 года, в котором сказано, что центрально- и восточноевропейские страны пребывают в неопределенности. В случае Грузии неопределенность заключается в том, что в перспективе НАТО не готово открыть эту дверь для Грузии и Украины. Вы какую перспективу увидели сейчас, здесь, когда Грузия станет членом НАТО?
Мы верны нашим международным устремлениям, и в прошлом году на саммите в Брюсселе НАТО еще раз заявило, что Грузия обязательно станет полноправным членом Альянса. Что касается Восточной Европы и этих угроз, у меня была возможность вчера прокомментировать это. Эрозия системы безопасности, в том числе в Черном море, которую осуществляет Российская Федерация, это вызов не только для стран Восточной Европы, это вызов для всей Европы и в целом для трансатлантического сообщества.
Наверное, вы имеете в виду три страны Черноморского региона.
Да, конечно. Некоторые эксперты стараются апеллировать только к Восточной Европе. Но это не так. Это вызов для всех, для всей Европы. Соответственно, мы видим, что НАТО проводит политику открытых дверей, и это единственно верный ответ на тот вызов, который исходит от Российской Федерации. Мы очень рады тому решению, которое было принято в отношении Северной Македонии. И я хочу еще раз повторить, политика открытых дверей — единственно адекватный ответ на тот вызов, перед которым стоит Европа. И хочу сказать, что настрой всех стран-членов НАТО именно таков, что НАТО должно продолжить политику открытых дверей. Конечно.
Всех без исключения?
Конечно, у нас нет иллюзий, что решение будет принято, скажем, за ночь, и Грузия станет членом НАТО. Мы продолжаем идти по пути интеграции, и очень успешно. Грузия уже удовлетворяет всем основным критериям, и у нас есть все механизмы для этого. И я хочу подчеркнуть очень важный факт. Сам процесс интеграции приносит хорошие результаты для Грузии. Конечно, конечной целью является полноправное членство в НАТО, но прогресс Грузии на пути евроинтеграции дает очень важные результаты не только для Грузии, но и для НАТО. Особенно на фоне того, что НАТО объявило именно Черноморский регион приоритетным.
Об итогах Мюнхенской международной конференции рассказывал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, с ним беседовал Коба Ликликадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухумец-Канвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Председатель наблюдательного совета Тбилиси банка Мамука Хазарадзе провел сегодня пресс-конференцию, передает грузинская служба «Радио Свобода». Мы собрались здесь, чтобы проинформировать общественность, наших партнеров, акционеров и сотрудников о том, что мы являемся сильным финансовым институтом, сильной командой, и мы нацелены на достижение амбициозных планов, заявил Хазарадзе. Он категорически отрицает свое участие в незаконных финансовых операциях. Мы передали соответствующим органам необходимые документы, подтверждающие законность нашей деятельности. Кроме того, все материалы передаются партнерам, международным финансовым учреждениям. У нас уже есть заключение международной юридической фирмы о том, что в этих операциях нет связи не только с отмыванием денег, но и с нарушением норм банковского регулирования. Банкер отметил, что его команда готова сотрудничать с Нацбанком для продолжения диалога во избежание негативного влияния на инвестиционную среду и экономику страны. По заявлению председателя Национального комитета Международной торговой палаты Фади Асли, лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили хочет завладеть Тбилиси банком и контролировать осуществление проекта глубоководного порта Анаклия, устранив председателя наблюдательного совета банка и его заместителя. Об этом бизнесмен заявил сегодня, 18 февраля, на пресс-конференции в Тбилиси, посвященной ситуации вокруг крупнейшего банка Грузии. Фади Асли подчеркнул, что для отстранения основателя банка и главы наблюдательного совета Мамуки Хазарадзе и его заместителя Бадри Джапаридзе миллиардер Иванишвили использует Национальный банк Грузии, передает информагентство IPN. Вопросом разведки и добычи нефти в Абхазии было посвящено расширенное заседание Комитета парламента самопровозглашенной республики по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. На заседание были приглашены нынешние бывшие высшие должностные лица, имевшие отношение к подготовке, подписанию, пролонгации соглашения о сотрудничестве в области разведки и добычи углеводородов с Роснефтью и Абсны Ойл, а также представители общественности, передают Абхазия Информ. Депутатов интересовало, каким образом подписывались эти соглашения и выдавались лицензии, были ли учтены при этом экологические и экономические интересы Абхазии. Обсуждение проходило бурно, иногда на повышенных тонах. Бывший премьер-министр, глава администрации республики Беслан Барцыц представил имеющиеся у правительства документы и разъяснил, по какой причине был продлен срок лицензии. Информацию и разъяснение по обсуждаемому вопросу также представили начальник Госуправления по землепользованию и кадастру Адамыр Ахуба, министр экономики Адгур Артинба и экс-министр экономики Давид Иродян.
Новости представила Кэти Бутюришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Уже третий день протоиерей Георгий Мамаладзе, осужденный по делу о цианиде, остается в больнице. В тюрьме со священнослужителем случился инсульт, в результате чего у него частично парализована правая часть тела. Пока врачи борются за здоровье отца Георгия, разгорается скандал вокруг вопроса о его досрочном освобождении. Кто все это время блокирует помилование Мамаладзе, выяснял Владимир Унанянц.
Главный фигурант скандального дела о цианиде Георгий Мамаладзе в больнице с инсультом. А мог быть на свободе. Вопрос помилования священнослужителя, оказывается, не раз поднимался и всерьез рассматривался бывшим президентом Георгием Маргвелашвили. Один из церковных иерархов, митрополит Чаатурский и Сачхерский, Даниэль, комментируя состояние здоровья отца Георгия, дал понять: причины того, что священник до сих пор в тюрьме, лежат в политической плоскости.
Когда предыдущий президент собирался помиловать, церковь была готова и приветствовала это. И сейчас бы приветствовала, так как церковь вовлечена в эти процессы, тем более это касалось священнослужителя. Президент собирался помиловать и консультировался с правительством, но власти отказали.
Слова владыки Даниэля спровоцировали скандал. Противники власти тут же обвинили руководство страны в расправе над Мамаладзе, который, по муссирующимся предположениям, мог обладать информацией, выставляющей некоторых высокопоставленных представителей грузинской мечты в невыгодном свете. Митрополиту Чаатурскому и Сачхерскому срочно пришлось пояснять, что он имел в виду.
Я высказал предположение. Я не утверждаю, что знаю этот вопрос. Я просто помню, что, насколько мне известно, церковь высказала полную поддержку решению о помиловании. Также известно, что господин президент тоже был готов сделать это и сделал заключение, что раз этого не произошло, то, наверное, существовала какая-то процедура, которая не позволила президенту сделать это. Не было ли чего-то такого со стороны власти? Это мое предположение.
Заявил владыка Даниэль. Впрочем, с таким предположением не согласны ни адвокаты, ни брат осужденного священника. Последний даже устроил акцию протеста у стен патриархии с требованием перестать медленно убивать его брата. Как уверяет Торники Мамаладзе, именно церковь настояла на виновности протоиерея.
Я знаю, что президент был готов его помиловать. Я также знаю, что он проводил консультации с патриархией. Я в первый раз слышу о том, что эта тема поднималась в разговорах с правительством, но я абсолютно уверен в том, что президент был у патриарха. Об этом мне сказали многие духовные лица, и что предложение президента не нашло поддержки у его святейшества.
Присоединившиеся к акции представители оппозиции, тем не менее, вменяют властям в вину то, что они пошли на поводу у церкви. Как заявила представитель Европейской Грузии Елена Хоштария, власти не должны потакать подковерным интригам церковных иерархов.
Же которая по счету семья становится жертвой несправедливой политики властей. В данном случае я в первую очередь возлагаю вину на власти, потому что какой бы авторитетной силой ни была церковь, и как бы ее ни боялись, государство должно обеспечить справедливость. И исходя из тех вопросов, которые в данном случае были в прокуратуре, в целом к следствию, к суду, это дело в одном ряду с делами Саралидзе и Мачаликашвили. Если мы не сломаем эту несправедливую систему, все будут под угрозой.
Сегодня, уверяют адвокаты Мамаладзе, под угрозой жизнь конкретного человека. Пока осужденный остается под наблюдением врачей, сторона защиты начала сбор подписей в поддержку протоиерея и обнародовала письмо на имя патриарха с просьбой ходатайствовать о помиловании. Торники Мамаладзе уже заявил, ему известно все, что известно его брату, и если с ним что-то случится, он обнародует эту информацию. При этом бывший глава комиссии по помилованию Звиад Коридзе категорически отрицает вероятность блокировки положительного решения по делу Мамаладзе со стороны руководства страны.
Тогда по моей личной инициативе это дело было внесено на заседание комиссии, но единодушного решения по этому вопросу не было, а для того, чтобы представить конкретное дело на рассмотрение президента, должен быть консенсус. И президент не стал использовать свое эксклюзивное право на помилование. Я много раз говорил на эту тему лично с президентом Маргвелашвили, и ни разу он не давал понять, что по этому вопросу идут какие-то консультации с правительством.
Сами власти пока хранят молчание. Единственной реакцией правительства стал визит в клинику, куда доставили Мамалазе, министра здравоохранения. Давид Сергеенко пообещал, что возьмет состояние здоровья осужденного священника под личный контроль.
Сейчас его состояние стабильное. Что касается места лечения пациента, каждый должен получить лучший сервис лечения. Относительно того, где лучше его лечить, решение будет принято в ближайшие несколько часов. У него определенная неврологическая симптоматика, уточнение причин происхождения, которое ведется и сейчас. Пока без ответа будет оставаться хоть один вопрос, он будет находиться под медицинским наблюдением в этой клинике или в любом другом месте, но под медицинским наблюдением.
15 февраля Георгий Мамаладзе почувствовал себя плохо. Персонал исправительного учреждения, где он отбывает наказание, оказал ему первую помощь. Была вызвана бригада скорой помощи, а также врач-невролог. Как говорится в первичном заключении, кардиограмма не показала существенных изменений, из-за чего медперсонал скорой помощи не счел обязательным перевод Георгия Мамаладзе в стационар. Однако через пару часов состояние священнослужителя ухудшилось, и его забрали в больницу. У осужденного затруднена речь, он не может двигать рукой. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Комиссия по выявлению лиц, совмещающих две и более должности работников бюджетной сферы в самопровозглашенной Республике Южная Осетия, обнаружила 1800 совместителей. Об этом сообщило информагентство РЭС со ссылкой на государственного советника президента самопровозглашенной Республики Константина Пухаева. Мурат Гукимухов выяснял, что это значит на практике.
Совмещение – это еще громко сказано. Сам этот термин предполагает какие-то труды на каждой из совмещаемых должностей. Здесь же в большинстве случаев совмещение формальное и все сводится к получению дополнительной зарплаты. Это такой бонус, которым чиновники наделяют себя, своих родственников, друзей, любовниц. Из того, что на памяти, в Ленингорском районе в свое время заместитель начальника РОВД числился еще и учителем физкультуры, что в 35 километрах от поселка. Или, как я слышал, начальник районного отдела образования по совместительству числился еще и учителем танцев и директором школы в Ценагале, что почти в 40 километрах от райцентра. Вполне понятно, что весь этот праздник жизни происходит на глазах у жителей республики, где безработица остается одной из главных проблем, говорит югостинский блогер Алан Парастаев.
Это на самом деле проблема не только в плане отношения безработных, но и в плане качества выполняемой работы, потому что есть такие люди, которые работают на нескольких работах, например, в той же сфере медицины, образования, и когда уже просто не успеваешь качественно выполнять работу, когда слишком большие нагрузки. На то он и трудовой кодекс, что там рассчитано, где и как, и сколько ты должен уйти, не уделять времени никакой должности. И социальный такой аспект есть еще. Это вызывает недовольство не только у безработных, но и работающих. Например, работающих на тяжелых работах, где не такая большая зарплата. А кто-то там сидит в двух кабинетах, бегает из одного в другой и получает колоссальные зарплаты. И все это народу неприятно, тем более, если это еще госдолжности.
Не случайно одним из первых обещаний Анатолия Бибилова на посту президента было навести порядок в сфере занятости, забрать ставки у совместителей и трудоустроить безработных, в первую очередь молодежь. Вскоре после этого была создана специальная рабочая группа, которая занялась выявлением совместителей. При этом, как подчеркивал тогда президент Бибилов, речь не шла о неквалифицированном и низкооплачиваемом труде. Говорит один из участников этой рабочей группы, начальник управления по внутренней политике при президенте Южной Осетии Мурат Ванеев.
И обычно, когда мы говорим про совместителей, то мы должны перво-наперво обратиться к закону. Закон говорит, что совместительство возможно и разрешено только в свободное от основной работы время. На этом, в принципе, можно поставить точку.
Что значит свободное от работы время?
У тебя есть основная работа, там есть график работы. За рамками этого графика, пожалуйста, иди и работай. Если у тебя график работы с 9 до 6, ты обязан с 9 до 6 быть на работе. Потому что оплата труда у нас в основном, она почасовая.
Мурат Ваниев подчеркивает, не надо путать совместительство с внутренним совмещением. Последнее в югостинских условиях зачастую неизбежно. Например, в той же медицине, испытывающей дефицит кадров, вполне допустимо совмещать работу хирурга и травматолога, но не травматолога, юриста больницы и водителя скорой помощи. Но и внутреннее совместительство, по словам Мурата Ваниева, должно укладываться в требования трудового законодательства. Закон не позволяет перетруждать человека, подвергать опасности его здоровья. То есть, подчеркивает Мурат Ваниев, все должно быть в рамках закона и здравого смысла. 1800 совместителей – это колоссальная для республики цифра. Даже если предположить самый скромный вариант совместительство не более двух должностей, то уже получается 900 вакансий зарплаты в 12-15 тысяч рублей. Это по местным меркам зарплата госслужащего среднего звена. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Абхазии горят машины, и, как пытаются заверить эксперты, делают они это сами по себе. Вот стоит себе 3 дня на улице, авто, и вдруг загорается в 4 утра. Вот что об этом думает Изида Чаня, чья машина несколько лет назад тоже горела.
«А чего я тут стою, такая холодная, вот уж как 3 дня никому не нужная», — подумала машина, принадлежащая главе администрации Ткварчальского района Аиды Чачхаля, припаркованная 3 суток на улице. И, решив подогреть свой по-феральски холодный двигатель, загорелась ярким пламенем. Хотите верьте, хотите нет, но именно такую версию предложили абхазские криминалисты журналистам после того, как 16 февраля в 4 часа утра сгорела машина Аиды Чачхаля. По словам криминалиста, на который ссылается информационный сайт, первым сообщивший новость, предварительные данные указывают на самовозгорание. При дальнейшем прочтении выясняется, что предварительные данные, на основании которых делает вывод эксперт-криминалист Иракли Кетти, это то, что ничего подозрительного или указывающего на поджог не обнаружено. Видимо, рядом с машиной не стояла канистра с бензином или керосином, и на лобовом стекле машины никто не оставил свои координаты, имена, телефоны, адреса. В общем, ничего подозрительного, кроме машины, которая сгорела в 4 часа утра, эксперт-криминалист не обнаружил. Почему такое внимание к словам эксперта, который согласился сразу после пожара дать комментарий информационному агентству? Потому что это сигнал обществу, означающий, что дальнейшее расследование этого возгорания будет производиться по обозначенной экспертом-криминалистом версии о самовозгорании. Кстати, на этот случай у них уже отработана и специальная заготовка. У нас в стране нет специальной технической экспертизы, после которой было бы возможно более тщательно и детально описать произошедшее. Конец цитаты. Это говорит эксперт-криминалист. При произнесении этой фразы главное знать законы жанра и не забывать начинать ее со слов «к сожалению». В этом месте можно даже опустить глаза, так это роспись в своем бессилии будет выглядеть более убедительно. К сожалению, у них нет специалистов, и они не могут установить причину возгорания отнюдь не только автомобиля главы администрации района Аиды Чачхаля. У них нет специалистов, чтобы установить, по какой причине на ровной трассе врезался в скалу и загорелся бронированный автомобиль Audi, принадлежащий главе Национального банка Илариону Аргун. У них нет специалистов, чтобы определить, почему средь бела дня на набережной Сухума загорелся и взорвался автомобиль депутата парламента Алмаса Джо. У них нет специалистов, чтобы определить, кто поджег автомобиль кандидата в депутаты парламента Батала Айба. К сожалению, к большому сожалению, к великому сожалению, они так сильно сожалеют. Всего-то 1/4 века, как закончилась война, а у них все еще нет никого, кто может выступить в роли специалиста в криминалистике, профессионала в лингвистике, экономиста и юриста, который раскроет очевидные коррупционные схемы, эколога, который даст заключение о вреде природе, дактилоскописта, который слечит опечатки. В этой пустоте так удобно шокировать безумными версиями. Сам загорелся, сам врезался, сам убился, сам удавился в следственном изоляторе, сам развалился, загрязнился, утопился. Это прекрасное объяснение для оправдания полного бездействия. И самое главное, никто ни в чем не виноват. Десятилетиями горят автомобили, а у них все нет технической экспертизы. Любопытно, что у такой версии нашли сторонники, которые на просторах соцсети, подтверждая идею эксперта-криминалиста, подробно рассказывают о том, от чего самовозгораются машины. 10 причин, 20 причин. Кто больше? Защитники самовозгорания забывают только о деталях. Автомобиль, хранящийся на стоянке, не может загореться сам, если после выключения двигателя прошло более часа летом и более получаса зимой. В случае с возгоранием автомобиля, принадлежащего главе администрации района, прошло трое суток. Не надо быть экспертом-криминалистом. Мне близка тема самовозгорания, когда в 2013 году и опять же в 4 часа утра возгорелась моя машина, припаркованная у дома. Были все признаки поджога. И канистра, и пятна горючего, и многое другое. Следствие вынуждено было констатировать поджог. И на этом завершила свою работу. Так что машины в Абхазии горели и будут гореть по причинам, указывающим или не указывающим на поджог, с экспертизой и без нее, до тех пор, пока поджигатели будут знать, что в любом из случаев они не понесут никакой ответственности за совершенное преступление. И это уже не только о поджогах машин. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Бюджет Министерства здравоохранения Грузии растет ежегодно. Становится ли при этом медицина доступнее и качественнее? С таким вопросом к жителям Тбилиси обратился корреспондент «Эхо Кавказа» Серго Бригвадзе.
Что изменилось в сфере медицины за последние 5 лет?
Конечно, много изменений было. Говорили, что ситуация в этой сфере улучшится. Но это не ощущается. Никаких улучшений я не вижу. Лекарства, как и прежде, дорогие. В аптеках назначают дни скидок. Но так завышают цены на медикаменты, что их все равно не получается купить. Смысла в таких скидках я не вижу. Что касается всеобщей страховки, здесь то же самое. Оплачивают какой-то процент. Но люди, живущие на пенсию, не могут оплатить остальную сумму. В общем, как раньше лечились за свой счет, так и сейчас. Все на нашей шее.
Да, изменилось. Не могу сказать, что сильно, но изменения есть. Немного улучшилась ситуация в плане обслуживания, но все же остается на довольно низком уровне. Качество медицины тоже стало лучше за 5 лет, но 50 лет назад все же было лучше.
Правда, ничего не изменилось. Медицина не стала более доступной. Мы тратим на медицинские услуги столько же, сколько и раньше. Начала действовать программа всеобщего страхования, но оплачивает она лишь за часть процедуры медикаментов. А стоимость на услуги и лекарства так повысились за эти годы, что сегодня не чувствуется никакой разницы. Тратим такие же суммы, что и 5 лет назад. В принципе, все даже хуже. Сегодня цены на лекарства просто пугающие. Я даже прикоснуться к ним не могу.
Я считаю, что за последние 5 лет медицина в Грузии не претерпела серьезных изменений. Я говорю об оборудовании, методах лечения, все остается на прежнем уровне. Однако то, что людям-участникам программы всеобщего страхования стали доступны многие виды обслуживания, это серьезный прогресс. Сегодня государство оплачивает 70% всех медицинских услуг, и это серьезная помощь, я считаю.
Честно говоря, я понятия не имею, какие изменения были в сфере здравоохранения Грузии в последние годы. Мне за последние 5 лет ни разу не потребовалась помощь врачей. Но у меня есть знакомые и друзья, пользующиеся всеобщей медицинской страховкой. Они, бывают, жалуются на конкретных врачей, на дороговизну медикаментов. Но, в общем, говорят, что благодаря этой программе медицина стала намного доступнее.
Я бы сказал, что есть серьезные изменения в лучшую сторону. Сам я в последние годы не пользовался медицинской помощью, однако все мои знакомые говорят, что они ее получали, когда им требовалась такая помощь. Говорят, что сервис улучшился, платить за такие услуги стали гораздо меньше, врачи стали работать намного эффективнее. Лекарства сильно подорожали, а эта государственная программа больше здоровья отнимает, чем помогает людям. Чтобы оформить скидку на какой-нибудь препарат, приходится обходить десяток врачей. Последний тебе говорит, что тебе не нужно это лекарство. Проходишь новые обследования, сил на все это не хватает. Никаких улучшений я не вижу. Только мучают людей, и все.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Можно ли назвать бумажные версии газет уходящей натурой? Этот вопрос актуален, в частности, для Абхазии, рассказывает наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
На прошлой неделе Союз журналистов Абхазии организовал пресс-конференцию, посвященную 25-летию общественно-политической газеты «Эхо Абхазии». В планах Союза журналистов провести в ближайшие годы мероприятия в связи с юбилеями других негосударственных и непартийных периодических изданий республики «Нужная газета», «Чегемская правда», «Новый день». Как они выжили в Абхазии, где читательская аудитория и, соответственно, тиражи бумажных изданий крайне малы, вопрос, конечно, интересный. Начну с того, что почти 15 лет после войны некоторые абхазские газеты умудрялись существовать на самофинансировании и самоокупаемости. В ходе упомянутой пресс-конференции я напомнил про эпизод с участием присутствовавших на ней редакторов «Нужной газеты» Изиды Чания и «Чегемской правды» Инала Хашига. Дело было в ноябре 2004 года в Стамбуле на очередной встрече представителей СМИ Южного Кавказа. И как же были изумлены наши коллеги из других южнокавказских государств, когда узнали в ходе одного из разговоров, что в маленькой Абхазии есть 3 частные газеты, которые выходят на самоокупаемости. Особенно удивлялся журналист из Азербайджана, страны с населением почти 10 миллионов человек, то есть в 40 раз больше, чем в Абхазии, но в которой тем не менее, таких газет не было. Мы объяснили, что это сделало возможным редкостное сочетание факторов. Очень низкие цены на полиграфические услуги и низкие зарплаты журналистов, блокада Абхазии странами СНГ, в результате которой в республику почти не завозились газеты из России, то есть отсутствовала конкуренция с их стороны и так далее. Но эта ситуация продолжалась недолго, и где-то начиная с года 2006 редакциям негосударственных газет, какой из них раньше, какой позже, пришлось искать дополнительные к доходам от продажи тиражей источники финансирования. За последние 10-15 лет тиражи наиболее популярных негосударственных газет в Абхазии, которые некогда доходили до 3-4, а бывало и до 5000 экземпляров, сократились до 1000. Сперва в середине нулевых на снижение повлиял прежде всего хлынувший из-за ПСУ поток разнообразной российской прессы, а затем переход младшего и среднего поколений на чтение в интернете. Этот переход – явление, конечно, глобального масштаба. В последние годы не раз приходили сообщения, что то одно, то другое популярное западное печатное издание с вековой и более историей объявляло о прекращении выпуска своей бумажной версии, поскольку оно стало убыточным. А как-то лет 8 назад смотрел на одном из российских телеканалов передачу о перспективах развития СМИ, которая для пущей заинтригованности зрителей началась с якобы сообщения из будущего. Такого-то числа, такого-то месяца, года, кажется, 2026-го, в Российской Федерации вышел последний выпуск бумажной версии некой региональной газеты. Такие же версии других газет в РФ к тому времени уже прекратили свое существование. С того дня прошла половина отведенного срока, но что-то не похоже на то, что этот прогноз сбудется. Да, тиражи бумажных версий газет падают. Да, наиболее популярные республиканские газеты в Абхазии выходят сейчас в 2 версиях – бумажной и электронной. Но наиболее заядлые их читатели, а это люди старшего поколения, с интернетом не то что не дружат, они вообще с ним принципиально не собираются иметь дело. Кроме того, есть в Абхазии, как и во всем мире, так называемые всеядные читатели, которые, являясь интернет-пользователями, тем не менее предпочитают бумажные версии газет, ибо для них это некий образ жизни – сесть в кресло с чашкой дымящегося кофе, развернуть газету. Что же будет еще через четверть века? В ходе обмена мнениями на пресс-конференции высказывались разные прогнозы. Изида Чаня с сожалением констатировала, что бумажные версии газет умирают, хотя лично ей гораздо больше нравится чтение по старинке, а не по планшетнику и на тому подобных носителях. В одном участнике разговора были едины, хотя в 21 веке журналистику в какой-то мере потеснили благосфера, социальные сети, хотя многих блогеров интереснее читать, чем многих журналистов, поскольку они интересно мыслят, журналистику все это не заменит. В частности, потому что журналист и редакция, которую он представляет, несут полную ответственность за излагаемые факты, что повышает достоверность их текстов. Виталий Шарин специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.